Мне было тогда 16 лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером. Отец обходился со мной равнодушно, ласково. Матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей. Другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка моя вела печальную жизнь, беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась. А он держался строго, холодно, отдаленно. Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного. Я никогда не забуду первых недель, проведенных мной на даче. Погода стояла чудесная. Я гулял то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой. Брал с собой какую-нибудь книгу, курс Кайданова, например, но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память. Кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко и смешно. Я все ждал, робел чего-то, и всему дивился, и весь был наготове. Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни. Я задумывался, грустил и даже плакал, но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и 2 низеньких флигельков. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица, какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А, княгиня!» А потом прибавила: «Должна быть, бедная какая-нибудь». «На 3 извозчиках приехались», — заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий. «Своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая». «Да», — возразила матушка, — «а все-таки лучше». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх и малый, низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. И напрасно исходив все аллеи, вороны меня признали и только издали отрывисто каркали, случайно приблизился к низкому забору, отделявшему, собственно, наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел, потупив голову. Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились 4 молодых человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям. Эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я ее видел сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. И, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. «Молодой человек!» «А молодой человек», — проговорил вдруг подле меня чей-то голос, — «разве позволительно глядеть так на чужих барышень?» Я вздрогнул весь, я обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидел огромные серые глаза на подвижном оживленном лице, и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись. Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотанием, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало, мне было очень стыдно и весело. Я чувствовал небывалое волнение. Ложась спать, я сам не знаю зачем, раза 3 повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал, как убитый. Перед утром я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом и опять заснул. Как бы с ними познакомиться, было первой моей мыслью, как только я проснулся поутру. Но как? Вот в чем вопрос. Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи. Мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною. Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. Матушка получила от новой своей соседки письмо. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство. Она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа. Отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Она приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству по мере сил услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугала. В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным медного цвета лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил: «Чего вам?» «Княгиня Засекина дома?» — спросил я. «Вонифатий!» — закричал из-за двери дребезжащий женский голос. «Пришел кто-то? Борчук соседний. Ну, проси!» «Пожалуйтесь в гостиную». Я оправился и вошел в гостиную. Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна на кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет 50, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня. Я подошел к ней и раскланялся. «Я имею честь говорить с княгиней Засекиной». «Я княгиня Засекина, а вы сын господина В. «Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки». «Садитесь, пожалуйста». «Вонифатий, где мои ключи, не видал?» Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня. «Очень хорошо. Непременно буду», — промолвила она наконец. «А как вы еще молоды? Сколько вам лет, позвольте спросить?» 16 лет, — отвечал я с невольной запинкой. В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка. «А вот и дочь моя», — промолвила княгиня, указав на нее локтем. «Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?» «Владимиром», — отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения. «А по батюшке Петровичем». «Да, у меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий, не ищи ключи, ключи у меня в кармане». Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок. «Я уже видела мсье Вальдемара», — начала она. Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком. «Вы мне позволите так называть вас?» «Помилуйтесь», — пролепетал я. «Где это видела?» — спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери. «Вы теперь заняты?» — промолвила она, не спуская с меня глаз. «Никак нет. Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Пойдите сюда, ко мне». Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней. В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог. Я двигался, как во сне, и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие. Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть, и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большую частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою, ее лицо изменялось совершенно. Точно свет проливался по нем. «Что вы подумали обо мне вчера, месье Вальдемар?» — спросила она, погодя немного. «Вы, наверное, осудили меня?» «Я, княжна, я ничего не думал. Как я могу?» — отвечал я с смущением. «Послушайте», — возразила она, — «вы меня еще не знаете. Я пристранная. Я хочу, чтобы мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду». «И слушаться меня», — прибавила она. «Глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите?» Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой. «Глядите на меня», — промолвила она, ласково понижая голос, — «мне это не неприятно. Мне ваше лицо нравится. Я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь?» — прибавила она лукаво. «Княжна», — начал было я, — «во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей?» Она поправилась. «У молодых людей не говорить прямо то, что они чувствуют. Это хорошо для взрослых, ведь я вам нравлюсь». Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил: «Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна. Я не хочу этого скрывать». Она с расстановкой покачала головой. «У вас есть гувернер?» — спросила она вдруг. «Нет, у меня уже давно нет гувернера». Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. «О, да я вижу, вы совсем большой!» Она легонько ударила меня по пальцам. «Держите прямо руки!» И она прилежно занялась наматыванием клубка. Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать. Сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне. Так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно полоскал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. «И вот я сижу перед ней», — подумал я. «Я с ней познакомился. Какое счастье, Боже мой! Как вы на меня смотрите?» Медленно проговорила она и погрозила мне пальцем. Я покраснел. «Она все понимает. Она все видит», — мелькнуло у меня в голове. «И как ей всего не понимать и не видеть?» Княгиня Засекина навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня ей кажется une femme très vulgaire, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, devient affaire d'argent, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски? Очень плохо». «Впрочем, это все равно. Ты, мне кажется, сказала, что и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать и не в отца», — возразил отец. «Тот был тоже образован, да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Кисви же погель», — подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна? Разве ты ее знаешь?» «Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» – спросила матушка. «Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее?» «Гости будут», – прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась. Так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. И как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами, волосы ее падали длинными локонами вдоль щек на английский манер, эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала. Да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанье. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. «Это какая-то гордячка», — говорила она на следующий день. «И подумаешь, чего гордиться? Авексамин де Гризет». «Ты, видно, не видала Гризеток», — заметил ей отец. «И слава Богу». «Разумеется, слава Богу. Только как же ты можешь судить о них?» На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. «Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильевич», — сказала она нараспев матушке и отцу. «Что делать? Были времена, да прошли. Вот и я, сиятельная», — прибавила она с неприятным смехом. «Да что за честь, коли нечего есть?» Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне: «Приходите к нам в 8 часов, слышите? Непременно!» Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф. Ровно в 8 часов я входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпилось 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула: «Постойте, постойте, новый гость, надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите? Месье, позвольте вас познакомить, это месье Вальдемар, сын нашего соседа». «А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей: «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нермацкий и Беловзоров гусар. Прошу любить и жаловать». «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите мсье Вальдемару билет». «Это несправедливо», — возразил граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. «Они не играли с нами в фанты?» «Несправедливо», — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. «Пишите билет, говорят вам», — повторила княжна. «Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан». «Нечего ворчать, пишите, я так хочу». Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. «По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело», — начал насмешливым голосом Лушин, — «а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. «Господи! Что стало со мною, когда я увидал на нем слово «поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнула я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я!» — пролепетал я.
«Продайте мне свой билет», — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам 100 рублей дам».
Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: «Молодец!» «Но, — продолжал он, — я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено».
Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба, и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.
«Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять статую, и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нерматского, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от нее сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что я зазевываюсь. А она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нерматского одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, который он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться, потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей.
«Я с тобой поеду, папаша?» – спросил я его.
«Нет», – ответил он, и лицо его приняло обычные равнодушно-ласковые выражения. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.
Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло, все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней. И я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился. Да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла стукать людей друг о друга. А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвость.